Сделано в Red Barn. Мы видим их мельком в кабинах скорой помощи, в кабинетах и коридорах больниц. Что это за люди? Почему они пришли в профессию и чем занимаются каждый день? Меня зовут Юля Купер, и в этом подкасте я узнаю больше о тех, кто нас лечит. Партнеры этого сезона – La Roche-Posay и Vichy – бренды дерматологических средств ухода за кожей. Американский писатель Скотт Фестерфельд придумал мир, в котором каждый имеет право стать красивым. В 16 лет там делают пластическую операцию, и вы получаете идеальные черты лица и пропорции тела. Но вместе с этим также получаете море проблем. Мы живем в реальном, а не в выдуманном мире, но пластическая хирургия у нас тоже не так проста. Что стоит за операциями красоты сегодня, расскажет пластический хирург Астамур Карчаа. Здравствуйте, Астамур.
Здрасте.
Я очень рада тому, что мы вместе сегодня хотели вас заполучить в наш подкаст, и ура, нам это удалось. Есть очень много вопросов к вам, давайте разбираться по порядку. Астамур, вы пластический хирург, но вы им стали не сразу. Вы изучали и онкологию, и проктологию. Почему остановили свой выбор на пластике?
Мой путь в хирургии, в принципе, с общей хирургии начался, все остальное побочные ветви. Я изначально с первого курса всегда хотел именно в пластическую хирургию попасть, именно потому что меня привлекало то, как руками человека можно изменить чужую внешность. Что-то, конечно, особенно по молодости, из разных фильмов, когда там лица меняли, только уже повзрослев, я понял, что это невозможно, в принципе. Но очень многие вещи мне вот прям нравились, как внешность плавится под чужими руками. Поэтому я просто пошел сильно окольным путем. На эту тему в нашей семье есть даже одна любимая семейная шутка. Астамур с первого курса хотел в пластическую хирургию, был послан. Я с первого курса говорил, что никогда в жизни не буду работать в двух специальностях – в онкологии и в проктологии. Хотя и там меня, в принципе, ждали в ординатуру и готовы были натаскать, научить. Но вот мне не нравились эти две специальности. Жизнь имеет своеобразное чувство юмора. Первое место моей работы – онколопроктологическое отделение.
Как вы это пережили вообще?
Спокойно. Меня отец воспитывал в режиме «нравится, не нравится». Как говорил наш президент, «спи, наша красавица». У тебя есть работа, и ты должен ее выполнять хорошо. Поэтому это тоже хирургия, и с течением времени какие-то неприятные ощущения пропали чисто на фоне того, что это действительно сложная и интересная хирургия, что большая онкология, на кишку завязанная, что какая-то малая проктология. Она даже сейчас, я могу сказать, что во многом сложнее, чем то, что я делаю, большая часть операций, которые я делаю сейчас. Поэтому это был очень-очень интересный опыт. Мне поставили руки, мне поставили мозги в хирургическое направление. Хотя в хирургии я заболел где-то с конца второго курса и на добровольных началах дежурил в 13-й городской больнице. И где-то 4 года до ординатуры я потихоньку-потихоньку в общую хирургию погружался. Потом ординатура по общей хирургии, так как она максимально широкая в своей специализации, чтобы научиться всему и гнойной хирургии, и открытой абдоминальной хирургии, и какой-то поверхностной, чтобы понять, как себя кожа ведет, как, простите, кожу вообще разрезать. Это не так просто, как кажется. Я помню свою первую операцию, у меня диссонанс возник, я прикладываю скальпель к коже, она почему-то не расступается. Какие-то усилия, не самые маленькие, нужно для этого применять. Казалось, все совершенно по-другому. Но вот прошел достаточно большой путь, имею очень серьезный багаж знаний. И уже добившись на семейном фамильном упрямстве, добился все-таки своего, пошел на переквалификацию. Выучился, и работаю уже больше 10 лет.
Слушайте, вы правильно сказали, вы в итоге приобрели обалденный опыт в этих направлениях, и я уверена, он вам пригождается и сейчас. А что еще полезно было изучить уже будущему пластическому хирургу?
Слушайте, сейчас будущим пластическим хирургам достаточно сложно. Во-первых, для них ввели впервые в российской медицине 5-летнюю ординатуру, и за которую их пытаются по чуть-чуть научить всему, но без серьезного погружения. Все это я не могу сказать, что прям жизненно необходимо, но периодически, когда приходят какие-то осложнения, там, или я на консилиумах разбираю чужих пациентов, я начинаю понимать, что люди в принципе не понимают ни раневого процесса, ни осложнений, ни как их лечить, ни как их выхаживать, ни как доводить до ума, ни как чисто по-хирургически не торопиться, когда положено не торопиться, уметь ждать. И уметь настраивать пациента на какое-то ожидание, потому что какие-то процессы должны остановиться, какие-то закончиться, какие-то из более грубых стать более мягкими для того, чтобы потом что-то корректировать. И я не могу сказать, что вот за 5 лет они... Раньше, когда это была ординатура 2 года, они были, ну, прям совсем пустыми на выходе из ординатуры. Они очень мало что умели, ничего, кроме апломба, что они вот закончившие ординатуру, все из себя великие специалисты, там не было. Сейчас за 5 лет, ну, их только начали, только набрали, посмотрим, что из этого выйдет. Может быть, действительно, что называется, пообтешутся в разных видах хирургических специальностей. Больше опыта, больше знания, больше понимания. Не факт, но посмотрим, посмотрим.
Лично вы и как профессиональное сообщество в целом как-то можете вообще на эту не очень приятную ситуацию повлиять? То есть вот есть первый шажок, увеличено время с 2 до 5 лет. Новости-то вы сейчас нам озвучили такие неприятные прям.
Ну вот у меня последний мой ассистент, он вот, что называется, на подножку последнего вагона успел заскочить и отучился 2 года ординатуры, и сразу следом, ну, на следующий год уже все в 5-летку уходили после него. Сам он там по первичному образованию, он комомолог, да, как бы, а это было как, ну, доп. Специализация. Сейчас уже так невозможно. Хотя нет, есть одна маленькая лазейка, открою страшную тайну в эфир. В Белоруссии все еще 2 года ординатура, и дипломы белорусские признаются в России.
Ну, мы учтем всю эту информацию в любом случае. У себя на сайте, Астамур, вы пишете, что ваш путь в пластической хирургии начался в Институте красоты на Арбате. Расскажите немного об этом опыте, как у вас там все начиналось.
Ну, начиналось все до Института красоты на Арбате, после окончания института. Единственный, с кем мы смогли посоветоваться, ну, это звучит так, единственный, с кем. Профессор Виссарионов тогда возглавлял Институт пластической хирургии на Ольховке. Мы к нему пришли тогда с отцом и, ну, просто за советом, чего делать дальше. А тогда только-только ординатура в принципе зарождалась. На что профессор Виссарионов сказал: иди в общую хирургию, пойми, что такое вообще резать людей и что важнее лечить. Оперировать, в принципе, несложно технически, да, и научиться оперировать. Ты научись лечить людей. А потом приходи и по первичной специализации мы тебя обучим. Ну, вот, собственно, так я и пошел в ординатуру по пластической хирургии. Когда я закончил ординатуру, мы пришли к профессору Виссарионову, на что он мне сказал: да, никаких проблем, вот такая-то сумма, 4 месяца обучения, и мы тебе дадим сертификат специалиста. И, ну, я подумал и понял, что за 4 месяца из меня пластического хирурга не сделают, это в принципе невозможно. А возможности задержаться на Ольховке в Институте пластической хирургии не было никакой. Поэтому, ну, собственно, я ушел в доблестную 24-ю больницу сначала общим хирургом, потом онкологом. Через какое-то время я узнал, что он перестал занимать столь высокую должность, работает в Институте красоты на Арбате, как, ну так, условно, внутрицеховой конкурирующей организации. Мы снова к нему пришли, и все-таки я решил рискнуть, бросить уже какой-то пул пациентов наработанный, какой-то опыт, ну, какое-то, какое-никакое уважение заслуженное у коллег в отделении. И я решил все-таки рискнуть и выполнить свою мечту и обучиться. В принципе, Институт пластической хирургии, Институт красоты на Арбате, это, кто бы что ни говорил из конкурирующей организации, это действительно старейшее заведение эстетической медицины, которое в свое время вообще было и существовало. Я попервой работал на таком последнем ее осколке, маленький хирургический корпус между старым и новым Арбатом. А основной корпус в свое время на Новом Арбате располагался, еще когда он Калининским проспектом назывался. Прям вот большая вывеска на значительную часть этого Нового Арбата была. И остался один маленький хирургический корпус, где я умудрился поработать с людьми, ну, которые в том числе, ну, как минимум, были учениками тех, кто был у истоков этой специальности вообще в нашей стране. Там у людей стажа профессионального было больше, чем мне лет в принципе. И поэтому, и почему-то как-то меня восприняли достаточно спокойно, и я мог ходить на все операции всех хирургов, задавать вопросы, учиться подхватывать, подчерпывать. Ну, это был совершенно бесценный опыт, который мало кому сейчас достижим, потому что сейчас все гонятся за трендами, за модой, за хайпом. А мои старики, даже вот я первый раз сходил когда на конгресс пластической хирургии, вернулся такой воодушевленный, рассказываю, вот так, такая методика. Мои старики надо мной посмеялись, сказали, Стамур, от этого мы отказались 10 лет назад, потому что признали неэффективным, от этого 15. К этому, это они вернулись к тому, как мы оперировали в самом начале. Говорит, ничего нового-то там не будет. Для нас, по крайней мере, точно. Тебе это полезно, а так, ну, ничто не ново под луной, все это мы уже пробовали. Поэтому вот как мы тебе выжимку даем из своего 30-40-летнего стажа, вот этим пользуйся, не ведись на громкие названия.
Сходило хорошо.
Да.
После пластических операций коже нужно время, чтобы восстановить свой барьер и вернуть эластичность. Именно в этот момент особенно важно грамотно подобрать уход, который ускорит процесс заживления и предотвратит появление рубцов или раздражений. Восстанавливающий бальзам Цикопласт B5+ от La Roche-Posay – это универсальное средство для чувствительной и раздраженной кожи. Он помогает ускорить регенерацию, уменьшает чувство стянутости и сухости, борется с шелушением и чувствительностью в месте заживания. Главный действующий компонент бальзама Цикопласт B5+ – пантенол. Он успокаивает кожу, снижает ощущение стянутости и способствует восстановлению барьерной функции. Еще один ключевой ингредиент – мадикососид. Он стимулирует выработку коллагена и помогает коже заживать без рубцов. В формулу также входит комплекс с пробиотической фракцией, поддерживающей здоровье микробиома, а дополняет состав термальная вода La Roche-Posay. Такой бальзам не просто смягчает кожу, а действительно помогает ей восстановиться. Узнайте больше и выберите уход, подходящий именно вам, на официальном сайте компании. Ссылку оставили в описании. Вообще, я уверена, вы это прекрасно понимаете, что отношение к пластическим хирургам у людей неоднозначное. Пишут всякое, говорят всякое. А как вы частично уже ответили, в принципе, на мой вопрос, но все же хочется подробности, как вы сами воспринимаете свою профессию. Вот зародился очень серьезный, объемный интерес к происходящему. И какое в итоге сложилось мнение, отношение к профессии?
Не, я свою профессию в принципе люблю, у меня отрицательного мнения о нем возникнуть не может, потому что я действительно фанат своего дела. И, ну, как вам сказать, я, наверное, такая профдеформация, я всегда считал, считаю и буду считать, что все, что можно поправить всего лишь скальпелем, этим скальпелем и нужно поправить. Это не требует настолько больших усилий, как бы, поэтому это можно сделать, почему тогда этого не делать, да, если это не ставит под угрозу жизни, полноценное здоровье, как, ну, бывают ответвления в нашей специальности, которые так, этим грешат и отдельные персонажи. Но суть в том, что если есть изменения, которые не устраивают человека, и поправить их можно, там, ну, пускай либо с короткой реабилитацией, как для операций на веках, либо с чуть более длинной реабилитацией, как там по телу, полноценно, масштабно по лицу, ну, почему бы и нет? Почему, если человека отражение в зеркале вызывает резкий диссонанс с внутренним наполнением, нам бы это все немножко одно к другому не подогнать. Это же технически, повторюсь, не очень сложно. Поэтому я-то отношусь всегда, а как относятся ко мне? Ну, мои пациенты ко мне относятся хорошо. Что обо мне думают другие, мне, честно говоря, не очень интересно. Меня одно время задевало, что в профессиональном сообществе коллеги там из других специальностей, да, это не хирургии, да, это не специальность, да, они ничего не делают, они никого не лечат. Потом я пришел к пониманию, что, ну, спорить бесполезно, что-то доказывать. Ну, хочется им так думать. Да на здоровье, Господи. Мне-то от этого ни холодно, ни горячо, а у них эго чуть-чуть приподнялось.
В общем, вы иммунитет уже взрастили к такому отношению. А вообще, насколько сильно отношение к профессии влияет на работу? Понятно, что когда это из любви, как у вас, я уверена, там все складывается замечательно.
Смотрите, в пластическую хирургию, особенно молодежь, очень часто приходит в первую очередь за деньгами. Вот у меня есть такая легкая теория, если брать мир музыки, то пластические хирурги – это рок-звезды от музыки. Потому что на хайпе, потому что везде лица всегда мелькают, потому что их все обсуждают, а классические камерные музыканты, певцы, да, они как-то где-то там не на пике популярности. Поэтому очень многие идут именно за вот этим, за славой, за подкормкой собственного эго. В принципе, любой хирург, эго-маньяк в той или иной степени, это тоже часть профессиональной деформации. Если этого нету, то сильные вопросы к тому, насколько он хороший хирург. Тут степень выраженности и насколько это влияет на работу, только одно важно. А многие приходят именно вот за известностью, за деньгами, и все остальное их не очень интересует. Они учат 1-2 операции, в принципе, делают их иногда и очень даже неплохо, но как бы они не из любви к профессии приходят, они приходят именно за деньгами. И очень многие обламываются и обжигаются на том, что в самом начале своей работы, пока еще не пошел большой интересный поток пациентов, ну, это такое очень впроголодь существование. Я когда только начинал работать, я и в поликлинике в общей хирургии продолжал работать иногда там и на приеме онкологом, потому что пациент, ну, на неизвестного хирурга крайне редко идет добровольно, да, как бы, либо там какими-то акциями, скидками, чем-то заманивают их, либо, ну просто не хотят, даже при наличии акций боятся. В принципе, обоснованный страх, тут весь вопрос, есть ли у человека за спиной люди, которые встанут, ну, хотя бы подзатыльник выпишут, если он начнет что-то не то делать, или по рукам там ударят. Поэтому молодежь идет немножко не за тем, они немножко не понимают, очень многие обжигаются и перегорают. Я когда пришел в пластическую хирургию, у меня за спиной уже было, по-моему, на тот момент 3 полноценных хирургических сертификата. Случись что, у меня есть профессия, у меня есть специализация, и я, что называется, без куска хлеба. Если у меня ничего не получится, я без куска хлеба не останусь никогда. А они с сертификатом пластического хирурга прыгают в омут буквально, потому что в государственную структуру ты с этим сертификатом не устроишься никому в городских поликлиниках или в городских больницах. Пластические хирурги как таковые не нужны. А там, где они нужны, туда уже очередь из людей с именем, со стажем и со своими пациентами большая. Поэтому они достаточно серьезно рискуют, выходя с сертификатом, который потом очень сложно применить. И многие этого не понимают. Многим кажется, что я сейчас приду, все увидят, какой я золотой, замечательный, возьмут меня в ученики, я буду при работе, при операциях. А ну, приходят, а таких, как они, десятки, если не сотни, там, в каждый год набираются. По факту они остаются на выходе никому не нужными, с бумагой, за которую отдали очень много денег, потому что ординатура платная по этой специальности. И вот если вот это все на входе не понимать, то потом можно быть глубоко разочарованным.
А правда ли, что большинству пациентов нужен не пластический хирург, мы уже прыгнули в пациентов, а психолог?
100%. Абсолютно, абсолютное большинство, за редким исключением. Я даже сейчас вот навскидку вам не скажу, за каким именно исключением, просто знаю, что оно есть. Страдают так или иначе дисморфофобией. Но дисморфофобия как бы в легких своих проявлениях ничем серьезным не мешает жить, что называется. Люди не требуются в какой-то терапии психиатрической или психологической, да, как бы. Это все равно какое-то разочарование в собственной внешности, да, то, о чем я говорил вначале, смотрят в отражение в зеркале и понимают, что внутреннее с внешним немножко различаются. Пациенты в крайней степени дисморфофобии чаще всего приходят и требуют невозможного, да, или не принимают результаты полученной операции, потому что в их голове картинка была по-другому. Моя задача на приеме как бы, ну, мало того, что разъяснить пошагово, что, как будет, как в негативную сторону может все развернуться, как будет при идеальном стечении обстоятельств, но еще и понять, поможет ли этому человеку эта операция. Поэтому у меня любимый вопрос, когда приходит там, на консультацию девушка, говорит, я хочу увеличение груди. Зачем? Они в легкий ступор чаще всего впадают, если, что называется, не проговаривали в голове этот момент сам, для самих себя, зачем это, им это нужно. Легкая пауза, потом начинают перечислять причины. Говорю, ну, хорошо, услышал, аргументный аргумент, поехали, давайте обсуждать, что вам нужно. И если человек прям теряется и, или там что-то из серии, там, вот, ну, все же делают, звучит, да, как бы, то это 100% не мой пациент, потому что я считаю, ну, меня так и учили, и я так считаю, что у каждого хирурга именно свой пациент, с которым он совпадает по психотипу. Все проблемы, все громкие истории, если ты взял в руки не своего пациента. Если какого-то коннекта, что у пациента с тобой, что у тебя с пациентом не возникает во время консультации, то, ну, 10 раз подумай, оно тебе надо.
У вас были моменты, когда вы отказывали в операции?
Да, да, это происходит часто. Я либо, ну, если вижу, что человек адекватный, просто, ну, информационным мусором из интернета забил себе голову и представляет себе немножко не так, как оно есть в реальности, либо предлагаю альтернативы какие-то, похожие вмешательства, немножко меньшие по объему, не столь радикальные, либо открытым текстом говорю, вам от этого лучше не будет, давайте мы со мной это точно делать не будем. Там, я могу вам с тем-то помочь, а вот это вот как-нибудь без меня, пожалуйста.
Каждый ребенок уникален, но одно мы знаем наверняка. Абсолютно все они будут болеть. Новый сезон подкаста «Motherload» о том, как родителю поддержать себя и детей в этот сложный период. Узнаете, лечить ли ОРВИ, как распознать аллергию, нужно ли кормить малоежку, как понять, что ребенок в стрессе и многое другое. Подписывайтесь на подкаст на всех популярных платформах, чтобы не пропустить новые выпуски.
Астамур, скажите мне, пожалуйста, вы в профессии уже 10 лет, больше?
Больше. Ну, не сильно больше, но...
Как вообще изменились запросы пациентов за это время? Все ли хотят одного и того же?
По-хорошему, все хотят одного и того же. Стать, если мы берем операции на лице, стать сильно моложе, на что им, как меня профессор Виссарионов когда-то научил, я не могу вас сделать моложе, физически не способен. Я вам даже не могу предсказать, на сколько лет вы будете моложе после этой операции. Это все не более чем рекламный ход. Да? Я вас не видел ни 10, ни 15, ни 20 лет назад. Как я могу вам сказать, что вы станете на 15 лет моложе? Я не представляю, как вы выглядели. То, что вы будете выглядеть молоды на свой возраст, это я вам могу обещать. Да, как бы более подтянутая кожа, уйдут такие-то дефекты. Но вот обещать чего-то другого, не знаю. В этом плане мало что изменилось. Все хотят одного. По телу, ну, волны мод в веянии чаще, более заметны. По телу, например, начали уходить от неестественно большой груди, такой вызывающий сексуальный, так, чтобы она даже без белья в обычной майке смотрелась достаточно агрессивно. Все больше запросов про натуральность. Хотя запросы на сильно большую тоже случаются. Не без этого. Просто их меньше стало. Сильно меньше.
Простите, перебью. Я пересмотрела все ваши видео и фотографии. Вы показываете до и после. Это настолько все красиво и органично смотрится. Ну, вот так вот, если бы не было там примера до, я бы и не поняла, что это после, если честно. Очень красиво.
Спасибо, спасибо большое за оценку. Если, опять же, вот, ну, брать лицо, например, стал гораздо меньше запрос на одну раздражающую меня операцию, а именно удаление комков беша. Гораздо меньше, гораздо более вдумчиво к этому стали подходить. Если брать липосакцию, липофилинг, начала уходить мода на перекачанные ягодицы. Просто там люди, девушки приходят и говорят, хочу просто объем. Один мой коллега даже делал... Кстати, мужчине операцию по уменьшению, то есть липосакцию ягодиц сделал, чтобы они не были столь вызывающие огромными. Поэтому люди, ну, любая мода проходит так или иначе витками и волнами, да, все повторяется. Угу. Через какое-то время запрос вернется опять на агрессивную сексуальность. Я почти на 100% в этом уверен.
Согласна.
И сейчас снова как бы все возвращается к натуральности, к максимально естественному взгляду. Даже если вот опять же вернуться к лицу и брать операцию знаменитую Беллы Хадид, эти лисьи глазки, пациентам стало гораздо проще доносить мысль, что, ну, вот вашему лицу, вот в комплексе, если его все рассматривать, а не веки отдельно, эта операция не пойдет, вы будете противоестественно смотреться. Или там, давайте не будем ваш там, хвост вашей брови куда-нибудь к затылку прибивать, просто немножко развернем, чтобы натурально все это выглядело. И пациенты, когда слышат историю о том, что это будет чуть больше, более натурально, гораздо меньше боятся операции, кстати, самой. И вмешательства, и изменений, которые она несет.
Вот давайте такой микроанализ попробуем восстановить. Что чаще всего случалось? Какие операции? Какой запрос у ваших пациентов, вот, например, в 2024 году, чего было больше?
Тяжело сказать. В этом плане все абсолютно пластические хирургии упираются в общую мировую статистику. У меня она выпадает только по одной простой причине. Я не делаю ринопластики, но самые популярные – это увеличение груди, блефаропластика и нос. Тройка самых популярных. Дальше идет липосакция, липомоделирование. Ну и там уже в зависимости от того, какой пул пациентов у самого доктора. Ну это вот 3-4 самых популярных операций. Носы я не делаю, поэтому все в принципе так же. Грудь на первом месте, веки на втором. Ну веки чуть-чуть подспали, потому что я практически перестал делать, например, веки изолированно, крайне редко. Только если есть полное взаимопонимание с пациентом, я их делаю изолированно. Чаще всего все равно стараюсь добавить небольшой подъем бровей эндоскопический, чтобы получить максимальный эффект, который пациентка увидит и которому порадуется. Поэтому почти в этом плане вот так по общемировой статистике все идет.
Дальше, пожалуйста, развейте или подтвердите миф вот какой. Пластические операции сегодня – это что-то простое, от чего можно быстро восстановиться.
Смотря какая операция, смотря их сколько на одном теле. Технически, если мы берем там сложность, это, извините, не сердце пересадить или даже почку, хотя там пересадка почки тоже считается в трансплантологии одной из самых простых операций. Наши операции в основном на поверхностных тканях делаются, поэтому более предсказуемы, более просты в исполнении, не без нюансов, что безусловно, но гораздо более просты. Но за этой простотой всегда стоит одна идея, что в руках человека, который это умеет делать, любое дело будет казаться достаточно простым. Да и плюс и пациентам не нужно знать, сколько там усилий, нервов, ведер пота мы потратили в операционной. Для него это заснул, проснулся, все сделано. Но в плане реабилитации вот это стопроцентный миф, потому что реабилитация пластических операций, какой бы она в рекламных целях ни называлась короткой, она всегда долгая. Даже если мы берем операцию с самой простой реабилитацией, допустим, верхняя блефаропластика, считается самая короткая реабилитация, там на 7-8 сутки после снятия швов можно выходить в люди. Но при этом при всем полная усадка верхнего века занимает 3 месяца. Так или иначе, отеки могут гулять туда-сюда. Если мы берем лицо, от 6 до 12 месяцев полная усадка лица. Да, через месяц вы уже можете выйти в люди, и не будет там это выглядеть как что-то противоестественное. Но все равно финальная усадка и окончательный результат, с которым вам потом жить, от 6 до 12. С носом также и та же история, от 6 до 12 месяцев в зависимости от масштаба самой операции. Технически в умелых руках, ну, практически любая пластическая операция несложная. Я не говорю там про действительно сложные истории там с подтяжкой лица, с глубоким смазом или там эндоскопией лица. Ну, в любой профессии есть такие вот топовые операции, которые технически сложно делать, или там сложные реконструкции. Но реабилитация абсолютно у всех эстетических операций так или иначе пролонгирована. Если пациент приходит к хирургу с мыслями, что я сейчас как прическу сделаю и выскочу на улицу, и все будет классно, это большое заблуждение. И опять же, чем больше операций, тем тяжелее сама реабилитация, тем дольше она протекает. Хотя сейчас активно стараются и пациенты, и хирурги делать симультанные операции за один наркоз, несколько вмешательств на разных частях тела. У меня недавно был запрос одновременно на эндоскопию лба, круговую подтяжку лица, подтяжку груди и липоабдоминопластику за одну операцию. Но мы с напарником поржали. В голове поприкидывали, что чисто технически часов за 10 мы справимся, если у нас будет одновременно 3 бригады работать, да, там, ну, 3 пары хирургов, ну, хотя бы 2 пары хирургов. Чисто технически мы это выполнить сможем, но чисто практически ни пациенту, ни нам это не нужно. Это такие сумасшедшие риски для здоровья, что свят, давайте где-нибудь без нас такими экспериментами заниматься.
Мы уже понасмотрелись все страшилок про неудачные пластические операции. А давайте объясним нашим слушателям, что значит удачная пластическая операция в вашем понимании.
Удачная пластическая операция – это результат, та операция, результат которой полностью устраивает в первую очередь пациента. Все остальное вторично. Мое мнение, я крайне педантичный человек, который может там в погоне за симметризацией в 1 мм затеять повторное вмешательство и попробовать все-таки там выровнять то, что от природы до меня было неровным в принципе, да, и даже технически понимая, что это может быть и невозможно, но вот попытаться все равно есть настроение. Но если результат полностью устраивает пациента, значит, он хороший. Какой бы он, ну, там, со стороны не казался кривой, косой, сумасшедший, если этот результат устраивает человека, которому сделана эта операция, это хороший результат. Все остальное вторично. В этом плане очень многие пациенты сильно зависимы от мнения окружающих. И даже когда там я смотрю на своего пациента и понимаю, что при том исходнике, который был, я добился классного результата, прям хорошо получилось, но находится какая-нибудь добрая душа, да кто ж тебя так криво прооперировал, да это вообще
это как
ужас.
Всегда, да. Да. Знаете, как мы к парикмахеру приходим, новому там меняем специалиста, кто вас стриг?
Да-да-да.
Ты же просто сидишь и хихикаешь.
И Господь бы с ним, когда это происходит, ну, от людей, которые далеки от медицины и слабо понимают, что было сделано, а когда коллеги начинают рассказывать, о, да нет, да вас вообще изуродовали, да вам вообще такое сделали, там близко там не было такого уровня вмешательства, да, как...
Угу.
Я в этом плане стараюсь максимально политкорректно, не потому что там кого-то люблю прикрывать, а всегда говорю, я не был на операции, я не видел вас до, я не держал в руках
Конечно.
Ткани. Я не могу сказать, почему так получилось. Ну, так получилось. Ну, танцуем от того, что имеем, да, как бы. Я в этом плане на какую-то экспертность, ну, в плане судмедэкспертизы, там, оформления претензий, я никогда не претендовал, потому что, повторюсь, есть одна мудрая английская поговорка, не суди человека, пока не походишь хотя бы сутки в его сапогах, да, как
да.
бы. Так и в хирургии. Ты не стоял у стола, ты не знаешь, как вели себя ткани, ты не знаешь, какой был план, как среагировал организм на план, который был. Поэтому это не очень правильно.
У вас очень крутая позиция. Я всегда говорю, что профессиональной этики никто не отменял. И нужно как-то, ребят, отдавать отчет вообще себе и своим словам. Вот мне интересно, Стамур, какая у вас цель или миссия в вашей работе? Я понимаю, что это, ну, точно для вас не ремесло, а любовная любовь. Вот есть ли настолько глобальное, фундаментальное какое-то внутреннее самоощущение, что вот такая у меня цель, вот это моя миссия?
Да, вы знаете, все эти истории про миссии, про нести красоту в массы, это, ну, на мой взгляд, я немножко в этом плане без розовых очков и циничная сволочь, но я не верю в эти истории про миссии, про что-то изменить, и я не столько для этого в этой специальности. Если смогу своим пациентам конкретно что-то поменять, это будет здорово, да, как бы, но тоже... Такая очень опасная история, палка о двух концах, потому что когда пациент приходит с надеждой, что вот, ну, девушка, например, я поставлю грудь, и все в моей жизни наладится, это очень опасный пациент, который потом может принести достаточно много проблем. Поэтому я стараюсь как-то, ну, чуть спокойнее и чуть не использовать столь громких слов, да, что я изменю, там, ваша жизнь изменится. Получилось классно, значит, не зря делали. Не получилось, ну, соляви, как бы, видимо, не на то был расчет, неправильная тактика изначально, но не у меня, а у пациента в первую. А цель в моей профессии, она всегда была одна. Я фанатик своего дела, оперировать больше, чаще, круче, так, чтобы я сам был доволен, не столько там пациент был доволен, чтобы я сам не мог найти причины, вот сказать, давайте вот через какое-то время, ну вот хоть чуть-чуть, ну вот чуть-чуть позаморочимся, попробуем сделать так, чтобы... Всегда мне нравился результат моей работы, потому что я очень сильно критичен, моментами даже излишне, и мой напарник очень часто выдает такой протрезвляющий подзатыльник, там не может быть по-другому, потому что исходник не позволил бы этого никогда. Успокойся, девушка довольна, мы тоже должны быть довольны. Ну вот такая какая-то цель, стать лучше на голову выше себя нынешнего каждый день как хирург.
Хорошая тоже цель. Кем бы вы были, если бы не стали врачом?
Поваром.
Почему?
Ну, мне все с детства нравилось готовить, и матушка сильно была против, потому что как же так, кавказский мужчина на кухне, да вообще ужас. И только отец ее периодически, да успокойся, да ну вот ну, нравится ему, пусть делает. И только с течением времени, когда я уже стал один жить, мать начала активно делиться со мной рецептами, способами приготовления, а так меня втихаря бабушки натаскивали. Я очень хотел, кстати, это единственное, куда меня родители не пустили, потому что это не высшее образование, да, как бы, поэтому вот ну, ты пойди сначала высшее получи, а потом уже, если захочешь, для души. Ну, для души готовлю, а образование уже, честно говоря, сил нету получать.
Что больше всего любите готовить?
Да очень по-разному. Ну, больше всего, само собой, шашлыки, потому что на природе, ну, именно из-за самой обстановки, на природе чаще всего с друзьями или с семьей, как бы, ну, это как минимум весело, не скучно. А так, все что угодно, под настроение.
Самый любимый миф из профессии вашей?
Что можно полностью изменить человеку внешность. Если вспомнить фильм про Джеймса Бонда, когда из него азиата сделали, и он там буквально сразу после операции, у него такая классная внешность, я всегда такие вещи смотрю и немножко прихихикиваю, потому что это физически невозможно. Не, можно, но это прям на год точно тяжелейшая реабилитация. Менять нужно и кости, и менять нужно и мягкие ткани. Там такая заморочка, которую я не уверен, что стоит того.
Что значит по-настоящему любить свою работу?
Гореть ею, вот буквально. Есть такой вот в интернетах распространенный прикол, на любую профессию приходит, когда друзья встречаются, все равно все разговоры о работе. И если вас это напрягает, значит, вы не горите собственной работой. А если для вас это естественно, как дышать, я когда с однокурсниками даже пересекаюсь, мы можем там назначить встречу после приема, который там у каждого в разных специальностях. И все равно мы приходим и общаемся о работе, потому что мы ее искренне любим, потому что нас это не напрягает, не вызывает какого-то диссонанса, там желание поговорить о чем-то другом, разговоры скатываются. Для нас также это естественно, как дышать. Ты, особенно в медицине это важно. Ни один медик, ну, сняв халат и повесив его на гвоздик, после приема медиком быть не прекращает. Это на 24 часа, на 7 работа на всю оставшуюся жизнь. Даже ушедшие из профессии очень долго избавляются от профдеформации, и все равно до конца жизни так или иначе она сказывается на них. Если вы горите своей работой, то все будет самое главное.
Идеальный пациент какой?
Тот, с которым можно достичь взаимопонимания буквально на приеме. Потому что многие очень начинают пугаться, это чувствуется по ходу разговора. Когда ты говоришь об осложнениях, я, ну, небольшой фанат, знаете, рассказывает с порога, да все будет нормально, да сейчас сделаем, да вообще две минуты, и там через неделю вы уже там на пляже будете отдыхать. А я достаточно скрупулезно рассказываю в том числе и неприятные варианты исхода операции. И если пациент оценивает их адекватно и готов вместе со мной одновременно нести все риски, тогда это хороший пациент.
У меня личный вопрос. Вы продолжите снимать короткие видео? Я понимаю, что, скорее всего, у вас занятость очень высокая, но, тем не менее, они интересные, и будете ли вы дальше работать в этом направлении?
Тут весь вопрос в том, что мы недавно с моей СММщицей подбили статистику. Вот эти вот короткие рилсы, они снова перестают быть интересными. По нашей статистике за последние полгода фотографии до работ, до после смотрели чаще, чем информацию из этих рилсов. Мне технически несложно. Единственное, что меня в формате коротких роликов раздражает, и вся моя команда меня пытается пинать и говорить, давай запишем. Потому что мне кажется, что я уже обо всем поговорил и все рассказал.
О, я вас очень понимаю, да.
И вот одно и то же из раза в раз говорить, у меня уже глаз начинает дергаться. Причем я моментами понимаю, что это мне кажется, что мы уже это снимали, а на самом деле нет. Но так как я работаю с этим каждый день, в моей голове, что это опять одно и то же. Опять говорить всем об одном и том же, как бы, ну, не знаю. Нет, продолжать-то буду. Почему нет? Формат-то интересный, прикольный.
Ну да, сейчас такой тонкий лед, и нужно прям думать, какие форматы использовать, чтобы вообще не попасть в неприятные ситуации. Скажите, пожалуйста, счастье для пластического хирурга – это когда?
Когда процент осложнений меньше общемирового. Операции хирургических без осложнений, хирургов без осложнений не существует. Но когда ты умудряешься работать так, что вот общемировое количество осложнений, на такое-то количество случаев такое-то, а у тебя оно меньше, значит, ты все делаешь правильно. Вот, ну, в моем понимании, так как я не повторюсь, я немножко повернут на своей работе в первую очередь, для меня вот этот параметр играет большую роль.
На этой счастливой ноте я предлагаю завершить сегодняшний эпизод. Сегодня мы узнали, кто нас лечит. Это был пластический хирург Астамур Карча. Спасибо вам за классную эту беседу и за вашу работу. Чтобы услышать больше историй и познакомиться с другими специалистами, подписывайтесь на соцсети студии. Все ссылки вы найдете в описании. Благодарю вас, и я очень надеюсь, что мы еще найдем темы для разговоров.
Спасибо большое, мне было очень приятно с вами общаться. Если будут интересные темы, я всегда
Ура.
За.